Итак, друзья, у нас сегодня 28 марта 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас семинар по джнана-йоге. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня нас ждет одна из интереснейших тем и совершенно неочевидных тем джнана-йоги. По доброй традиции открытого йога-университета мы продолжим рассматривать, значит, все темы, связанные с йогой, стараясь излагать их предельно простыми словами, с возможным избеганием использования санскрита, а также с примерами, всеми теми примерами, которые только нам может жизнь современная дать, дабы мы сделали некую зацепку и выстроили некий этот культурный мост между древним знанием и современным пониманием этого знания. Также я напоминаю вам, что любое публичное обнародование тех или иных знаний йоги приравнивается к посвящению, тому, что называлось в древности посвящение, поэтому, если хотите, можете называть это так. Хотя мы не совсем любим этот термин, слишком много людей, которые, так сказать, злоупотребляют им. Итак, есть такое понятие, как джнана-йога, и напомню вам, что столько, сколько проявлений человека, столько же и видов разных йоги. И, безусловно, у нас есть наша способность что-либо познавать. И вот как раз этой способностью занимается джнана-йога. И давайте еще раз, так сказать, вспомним, что же такое познание. Ну вот, мы можем пребывать, скажем, в неведении в отношении тех или иных вопросов. Скажем, мы сидим в пещере и не знаем, что там на улице творится. Дождь, снег, ветер или солнышко греет. И мы, безусловно, можем попытаться это узнать. Каким образом? Выйдя из своей пещеры, поднявшись на, там, скажем, лужайку, и получить этот непосредственно опыт. Мы можем по-другому поступить. Мы можем попросить кого-то другого сходить и посмотреть, а что же там делается на улице. Человек также выйдет на улицу, увидит, придет к нам и передаст нам, значит, то, что творится там. Наконец, мы можем с помощью каких-нибудь дистанционных электронных средств вынести какую-нибудь внешнюю камеру наблюдения. А мы сидим в пещере за монитором компьютера, и вот нам, значит, как на ладони, все показывают. Наконец, нам могут прислать какую-то депешу с поверхности, значит, той горы, где находится эта пещера, где будет написано: погода ясная, выходи. То есть, или наоборот, идет дождь, нечего выходить, лучше сиди дома, в смысле, в пещере. И как вы понимаете, что-то при этом меняется у человека, что-то добавляется. И было состояние неведения, но вдруг состояние того, что мы называем знание. И если до этого мы могли все что угодно предполагать, что на улице идет дождь, снег, ветер, но это уже предполагало, так сказать, что мы знаем хотя бы какие-то исходные позиции и выбираем из наиболее вероятного того, что мы можем себе представить. А представьте, что могло случиться что-то совершенно из ряда вон выходящее, например, затмение, солнечное или лунное, а мы не думали, а там затмение. Или еще что-нибудь, то есть то, что мы себе даже представить не можем. И получается, что вот это наличие чего-то изменяет работу нашего разума. Причем, как правило, изменяет в сторону вполне конкретного движения нашего разума. То есть это знание каким-то образом в дальнейшем влияет на наше поведение, а наше поведение влияет на все принимаемые решения. Соответственно, все наши решения сводятся к поступкам, поступки к действиям таким более глобальным. Те, в свою очередь, приносят плоды, значит, этих действий. И приходит как бы отклик на наши действия или то, что называется карма. То есть вот обратите внимание, что любая карма, как отклик на наши действия, так или иначе связана с тем, что называется знание. Скажем, идет воришка, проходит мимо какого-нибудь здания. Об этом здании сокровища. Представляете, там золотой запас империи. После революции его пытались спрятать, но не знали как. И вот взяли, вывалили прямо на пол. И если воришка будет знать, что там золотой запас, он, конечно же, будет пытаться проникнуть и его украсть. А если он не будет знать, что там золотой запас, то, понятно, он пройдет мимо. Более того, иногда он может войти в это здание и нос к носу столкнуться с огромной кучей золота, но если это, скажем, куча золота будет покрыта каким-нибудь там ветошью, тряпками, бумагой, то есть совершенно маленькое препятствие для того, чтобы увидеть, что там, и траектория этого человека изменится. То есть иногда надо строить большие сейфы, чтобы что-то уберечь, а иногда надо просто не допускать утечки информации о том, что что-то есть. И в том, и в другом случае кармические последствия одни и те же. Вы не потеряете, значит, если это мы говорим про вашем богатстве, то, что у вас есть. То есть это очень странная такая вещь, которая называется знание. И в дальнейшем, если мы более детально проследим, а к чему можно свести то, что называется знание, мы придем к тому, что в современном языке именуется информацией. Вот есть такое понятие информации. Оно широко, это слово употребляется сейчас в современной жизни, мы имеем средства массовой информации, или мы считаем, что та или иная книга, картина, учебник информативный, либо неинформативный. То есть есть какая-то такая вещь, которая в себе содержит знания. А дальше начинается совершенно абстрактная вещь. Ну а как это знание может быть выражено? Ну оно может быть записано в виде букв на листке бумаги. Это маленький листок бумаги, скажем, на этом листке записан код доступа к сейфу в банке, где хранятся, так сказать, миллионы. Или это какая-нибудь там секретная формула какого-нибудь там могущественного вещества, и которое вы знаете, значит, вы сможете обогатиться с помощью этого. Знаете, такая патентная система. Знание это может быть написано не на листке бумажки, скажем, а выбито на стене зубилом и молотком. И это такая, значит, огромный барельеф, испещренный таинственными знаками, как это мы видим, скажем, в Египте. Понятно, что это все более трудоемко сделать, тяжело выбивать, скажем, в граните эти знаки. Но суть останется одна и та же. Прочитали ли вы тот или иной текст, выбитый на стене, либо вы прочитали его на листке бумаги. Более того, вы можете взять это не на листке бумаги, а микроскопическим образом, значит, на микропленочке как-то зафиксировать эти буквы. То есть объем носителя информации уменьшится еще, а информация одна и та же. Наконец, вы можете взять современный компьютер и набить то же самое, те же самые слова у себя на компьютере. Они у вас сохранятся в памяти компьютера. А память компьютера совершенно микроскопическая. Значит, ну, в зависимости от того, что это за носитель, это может быть либо маленькая маленький участок той или иной микросхемки, либо маленький участок поверхности магнитного носителя, либо еще как-то. То есть это совсем крошечный получается объем. Но суть та же самая. Что вы извлекли из компьютера, прочитали, что вы прочитали из книги, что вы, значит, прочитали на барельефе, что вам человек сказал устно, да, то есть одна и та же информация, но никак не удается, вернее как, но она может, хранилище, в котором, которое она занимает, может быть самое разное. Наконец, вы, может быть, решите совершенно миниатюризировать эту информацию, скажем, выложить из атомов, отдельных атомов, слова, то есть совсем будет микроскопический объем занимать носитель информации, но информация останется. И вот тут мы приходим, да, теперь с другой стороны, возьмем опять же листик бумажки, вот на нем написано какой-то текст. Буквы идут в осмысленном порядке, складываются в слова, слова в предложения, предложения в повествование. Но вот вы берете другой лист бумажки, который, скажем, напечатала на печатной машинке обезьяна. Обезьяна сидела и, значит, куда попала, нажимала на клавиши, в результате получился текст. Вы смотрите на него, пытаетесь осмыслить его, но ничего не получается. Информации нет. И вы берете два листика, скажем, в одном одинаковое количество букв и в другом. То есть одинаковое количество букв что в первом, что во втором случае. Но в одном случае они выстроены в какую-то одну последовательность, и это несет информацию. В другом случае они выстроены в другую последовательность, и это уже вообще не несет информацию. То есть мы с вами подходим к осмыслению того, что информация, вещь, безусловно, нуждающаяся в носителе, но сама от носителя не зависит. То есть можно переносить с одного носителя на другой нечто, что не имеет как бы выражения в материи. То есть для того, чтобы донести информацию, скажем, материя нужна в том или ином виде. Ну или энергия, если рассматривать материю как конденсированную энергию. Но вот это что-то неуловимое, что передается с помощью материи и энергии, вещь неухватываемая, неосязаемая, она вроде бы есть, и ее в то же самое время вроде бы нет. Очень странная, парадоксальный такой... Такая вещь, получается, что информация в каком-то своем идеале вещь нематериальная. И продолжая анализировать все, что связано с понятием информации, мы с вами рано или поздно приходим к другой такой вещи, которая... объясняет, а как же эта информация попадает к человеку? Ведь в конце концов, листик бумажки, вырван он из какой-нибудь умной книги, или действительно тот, на котором обезьяна написала первые попавшиеся знаки, на него должен взглянуть человек, чтобы распознать, а есть там какая-то информация или ее нет. И вот мы очень... изящно подходим к такому моменту, к такому понятию, что информации не бывает без того, кто эту информацию получает. И говорить о том, что где бы то ни было есть информация или ее нет, может только лишь тот, кто способен распознать, что это информация или это не информация. Единственным объектом во Вселенной, который способен на это, является живое существо, в частности, человек. Ну, иногда такие контрвозражения. Ну, как же, а вот есть компьютеры, которые могут проанализировать тот или иной текст и в конце концов определить, содержит он информацию или не содержит. Друзья, хочу вас разочаровать. компьютер не обладает этой способностью отделять ценное от второстепенного. Компьютер достаточно тупая и достаточно такая неинтересная вещь. Компьютер — это всего лишь быстрое выполнение программы, которую в свою очередь опять же должен был составить человек, который может определить, где есть ценная информация, а где это некий хаос. То есть так или иначе, мы не можем говорить в этой вселенной о понятии информации без понятия того, кто эту информацию воспринимает. Если же мы с вами занимаемся йогой, то мы, в первую очередь, конечно, с вами говорим о человеке. Итак, не бывает информации без человека. Уже с этой стороны очень странный вывод. Теперь дальше идем. Ну хорошо, а как же человек постигает информацию? И мы знаем, что у каждого человека есть то, что называется сознание. Даже в самом грубом бытовом значении этого слова, а не в аксиоматическом, который мы будем рассматривать в йоге чуть попозже. Итак, если вы не демонстрируете своего сознания, то вы совершенно не воспринимаете информацию. Студент может прийти на лекцию, скажем, в университет в сонном состоянии, и, что называется, не приходя в сознание, сидеть и якобы слушать, но вот этого процесса передачи информации не будет. Потому что он выходит с лекции и даже не может сказать, о чем была лекция. То есть необходимо наличие сознания. А весь этот процесс, когда человек с помощью сознания определяет наличие или отсутствие информации, называется познанием. Итак, чтобы был процесс познания, необходимо наличие той или иной информации, или другими словами, знания, а также необходим тот, кто в состоянии распознать это знание. Без этого процесса познания нет. Более того, этот кто-то должен воспользоваться тем, что называется сознание, чтобы удерживать его на том объекте, откуда он решает черпать эту информацию. То есть у вас может быть в руках этот листик бумаги с какой-нибудь ценной информацией, но если ваше сознание блуждает или отвлекается на посторонние вещи, а не направлено на этот листик бумаги, то вы его, соответственно, не прочтете и, соответственно, не усвоите эту информацию. То есть обратите внимание, мы от этой очень странной концепции информации, которая нуждается в носителе, чтобы кто-то смог ее постичь, но суть ее или природа ее не зависит от носителя. Это вещи не связаны. Так вот, мы подходим к концепции сознания. Очень странной концепции, которая как раз вот и присутствует в каждом живом существе или, скажем, у нас с вами, у людей. И как нетрудно убедиться, сознание также демонстрирует те же свойства как бы нематериальности, как и информация. То есть сознание – это некий такой луч нашего внимания или направленности, или предрасположенности к познанию информации. И опять-таки, ваше сознание может действовать через цепочку промежуточных звеньев. Скажем, вы взяли этот листик бумаги, ваши глаза увидели этот листик бумаги, распознали буквы, передали эту информацию, значит, соответственно, по каким-то нервным окончаниям куда-то там ваши внутренние структуры, и рано или поздно вы это познали. Но вы могли это не непосредственно глазами увидеть, скажем, а по телевизору. По телевизору диктор взял этот листик бумажки и поднес, значит, к объективу телекамеры, и вы видите, что там написано. То есть, как бы, расстояние увеличилось. Более того, носитель претерпевал изменения. От листика бумажки отразились световые волны, попали в объектив. Объектив превратил их в электронные сигналы. Электронные сигналы как-то обработались, превратились в радиоволны. Радиоволны перелетели, значит, большие какие-то расстояния. Затем попали в приемник, приемник опять превратил это в электрический сигнал там в пучки, скажем, электронов, и если у вас телевизор, то эти пучки электронов вырисовали изображение этой картинки. Но как бы, что в первом случае было ваше сознание направлено на листик бумаги непосредственно, что во втором, минуя огромную такую вот цепочку, да, каких-то материальных носителей или каких-то энергетических потоков, ваше сознание как бы продлилось, еще дальше от вас ушло. То есть мы подходим к тому же самому выводу, что наше сознание – вещь крайне абстрактная. И она не зависит от, так сказать, того канала, по которому она, значит, проходит до того источника, на что вы собираетесь его направить. Но, с другой стороны, если хотя бы на каком-то этапе или отрезке, скажем, прерывается материальный поток или энергетический поток, в котором закодирована эта информация, то наше сознание как бы дальше не идет. И вот здесь мы, друзья, с вами подходим к этой основополагающей идее о энергии и сознании и о их неразрывности. То есть сознание вроде как нематериально, получает информацию, которая вроде тоже как нематериальна, но для того, чтобы этот процесс получился, нужен какой-то материальный носитель. Это очень важный вывод, друзья, для чего? Для того, чтобы понять многие методы в йоге. И в йоге очень серьезно, одинаково серьезно относятся к двум методам, так сказать, познания мира. Иногда один с большими, так называемые, методы сознания, другие методы энергии. Те другие очень сильно взаимосвязаны и переплетены. Нельзя говорить в чистом виде об одних, без того, чтобы хотя бы немножко присутствовало чего-то другого. То есть в чистом виде не бывает методов сознания и не бывает методов энергии. Подобно тому, как информация, вещь хотя и не зависит от носителя, но вы никогда не воспользуетесь этой информацией, если она не использует хоть какой бы то ни было носитель для того, чтобы проявиться перед вами. Это к вопросу о реальности и галлюцинациях в этом мире. Мы об этом поговорим попозже. Итак, мы подошли с вами к концепции сознания. И это очень странная концепция. Действительно, сознание – вещь, которая не зависит, с одной стороны, от энергии или не зависит от тех каналов, по которому оно, значит, проходит, но в то же самое время и без этих, без этой возможности вот этого канала его вроде как и нет. И здесь следующий вопрос возникает. Ну хорошо, если распознать информацию мы можем только лишь при наличии сознания. А источник сознания где? И вот тут мы сталкиваемся с вами с таким очень фундаментальным различием того, что называется современная наука или взгляд современной науки на устройство человека от тех древних знаний, которые донесли до нас йоги и йогини. Современная концепция науки говорит о том, явно или неявно, но эта идея присутствует, что сознание есть порождение энергии, или что наше сознание это некий побочный эффект от действия каких-то химических процессов в нашем мозгу, или каких-то, может быть, электрических сигналов и так далее и тому подобное. Что с одной стороны действительно где-то близко к истине. Почему? Потому что мы помним, что если нет вот этого канала, по которому будет так или иначе доходить информация, то наше сознание не в состоянии будет отличить, является ли это информация или не информация. Но с другой, да, и современная наука считает, что сознание это побочный эффект вот каких-то энергетических, химических реакций или так далее и тому подобного. В йоге диаметрально противоположный подход, и его надо зазубрить, запомнить, осознать, постоянно размышлять над ним. И этот подход заключается в том, что сознание вещь самосущая. То есть она не нуждается в опоре, она есть как бы явление само собой. То есть она есть вещь, которая более глубинна и не является порождением чего бы то ни было. Или, в частности, она не является порождением энергии. Сознание не есть какая-то побочная функция энергии, а есть вещь самосущая. Ну хорошо. Дальше, какой следующий такой момент или вывод необходимо понять или осознать? Ну ладно, если эта вещь самосущая, то как она связана непосредственно с человеком? Ведь в конце концов человек, носитель сознания, или наличие только лишь человека говорит о процессе познания, что есть познающий. И вот тут мы подходим к еще более глубинному такому заявлению йоги, которая звучит следующим образом, что сознание это является проявление или изначальная как бы способность человеческого я. То есть суть человека, как утверждает Джнана-йога, это есть некое я. Именно то, которое познает. То есть в процессе любого познания познает не разум, друзья, познают не чувства, не рефлексы, не какие-то тонкие структуры устройства нашего тела, скажем, на уровне причинного тела. Познает то, что называется «я». Но из других разделов йоги нам известно, что понятие «я» человека совершенно абстрактное понятие. Я называется иногда на санскрите атма, что означает неделимое. Мы не можем про «я» сказать человека ничего. Не существует никаких прилагательных, которые бы так или иначе характеризовали «я». Я неуничтожимо, я не стареет, не молодеет, не рождается, не умирает, я не большое и не маленькое, я человека, ну, никакие прилагательные к «я» человеку, человека нельзя применить. Но в то же самое время, друзья, появился некий такой мостик, который связывает обычную жизнь нашу с ее многочисленными процессами познания и тем, что называется «я» человека. И этот мостик как раз и называется этим светом сознания. То есть от «я» человека, образно говоря, как если бы отходил такой лучик света, который в первую очередь высвечивает все то, что показывает разум этому человеку, а разум это в конце концов какие-то сложные структуры. А разум показывает лучам сознания только лишь то, что было донесено со стороны чувств, а чувства показывают все то, что было донесено со стороны неких внешних предметов, на которые были направлены органы чувств. И сухой остаток, который дошел от предмета до «я», это информация. То есть вот очень интересная такая вещь получилась, что минуя все структуры нашего тела, информация имеет прямую дорогу от носителя информации до нашего высшего «я». И теперь дальше следующий очень интересный такой достаточно абстрактный вывод о том, что наше «я» получает эту информацию и с нашим «я» с одной стороны что-то происходит, а с другой стороны ничего не происходит. То есть с одной стороны мы помним, что наше «я» не изменяется. Оно не старое, не молодое, его нельзя ни убить, ни испепелить, ничего с ним сделать. Порчу навести абсолютно невозможно. Вот. Сглазить там и так далее. Невозможно это сделать. В принципе невозможно. Но с другой стороны, друзья, ухватите эту мысль. Происходит нечто после того, как информация все-таки дошла до этого «я». Что же происходит? Реакция этого «я» начинает меняться на какие-то дальнейшие события. Безусловно, эта реакция также претерпевает большую-большую серию таких промежуточных стадий, но все это выражается в том, что мы как-то реагируем на ту информацию, которую мы получили. Скажем, вы прочитали листик бумаги, где было письмо о том, что вы стали Нобелевским лауреатом, и вам надо с большим мешком для получения премии явиться, значит, соответственно, там адрес Стокгольм, улица такая, там, значит, дом такой. И вы начинаете прыгать и веселиться, радоваться, что вот наконец-то вас по заслугам оценили. Вот. А может быть что-то менее приятное. Вас уведомляют, что вам надо за квартиру заплатить. А вы про это забыли, значит, и денег у вас нет. И понятно, что ваша реакция менее радостная на эту информацию. И если в одну сторону от листика бумажки в сторону вашего «я» посредством сознания ушла информация, то обратно от вашего «я» к этому листику бумажки пошел другой канал или вашей реакции, который в дальнейшем все более грубеет, грубеет, грубеет и превращается в то, что, скажем, вы либо комкаете эту бумажку и выбрасываете ее, значит, в мусорку, либо наоборот, на стеночку, в портретик, значит, о том, что вы теперь Нобелевский лауреат. И вот это обратный поток. Это то, что мы могли бы назвать энергией. Но понятно, от вашего «я» это какой-то микроскопический импульс энергии, который так или иначе дошел до вашего разума. В вашем разуме более большие потоки энергии. И вот этот микроскопический поток энергии начал управлять этими более большими потоками энергии. Они, в свою очередь, еще более большими потоками энергии ваших условных рефлексов, которые запрограммированы в вашей там, значит, этой нервной системе по всему телу. Наконец, те или иные нервные импульсы заставляют еще большие потоки энергии как-то себя провоцировать. Скажем, у вас мышцы, в мышцах есть, соответственно, запасенная энергия. Та энергия, которую вы получаете, там, когда вы кушаете ту или иную еду. Вот, и у вас высвобождается эта энергия, мышцы сокращаются, и вы либо хватаете и комкаете этот листик бумажки, либо прибиваете его на стену. То есть есть как бы два таких процесса: получения информации и реакция на эту информацию, которую, по сути дела, можно сопоставить с вот этими двумя вещами: сознанием и энергией. И если еще раз вспомнить аксиоматические положения в йоге, мы как раз и приходим к такой вещи, что у нашего «я», которое запредельно, невыразимо, но есть как бы две способности. Одна способность – способность сознания, другая способность – способность энергии. И это вещи, которые не опираются на что бы то ни было, а являются самосущими. И непосредственно своим источником имеют наше высшее «я». То есть мы очень плавненько подошли ко всем аксиоматическим положениям в йоге, ну вот чисто из такого просто даже беглого аналитического размышления, что происходит. Но цель наша в джнана-йоге несколько другая. Цель джнана-йоги — это как раз понимать, каким же образом информация или знание влияют на человека или влияют на его высшее «я». И суть этого влияние заключается в том, что наше высшее «я», хотя оно с одной стороны и неизменно, но с другой стороны, получая эту информацию и реагируя на нее, наше высшее «я» получает опыт. Вот это вот ключевое слово – опыт. И под действием этого опыта, вспомним Пушкина, опыт сын ошибок трудных. С одной стороны, наше высшее «я» остается неизменным, с другой стороны, что-то в нем меняется. Почему? Потому что наши реакции дальнейшие также претерпевают изменения. И если забегать много вперед, чтобы сразу дать вам такую зацепку для размышления, что же при этом происходит при получении опыта, то сухой остаток будет следующий. Получая опыт, мы рассеиваем неведение нашего высшего «я» относительно себя самого. То есть знание так или иначе приводят нас к осознанию того, чем мы являемся на самом деле. А вы помните, опять же из аксиоматики йоги, что наше высшее «я» сверхмогущественно. Оно обладает такими силами, о которых мы даже себе представить не можем. Но вот почему-то мы их не в состоянии демонстрировать, хотя они в нас заключены. И проблема, почему мы их не можем демонстрировать, только лишь одна. Мы в неведении. Мы не знаем, мы просто не знаем, что мы обладаем этим могуществом. Вот можете себе представить такой очень парадоксальный момент. Мы можем сделать все, что угодно прямо сейчас, не сходя с этого места. Но у нас нет осознания этого. И, соответственно, мы не можем этим воспользоваться. Но любой опыт, какой бы это ни был опыт, каким-то образом привносит некое знание, и это знание так или иначе выявляется в познании самого себя. Вы помните очень красивое выражение философа о том, что знание – сила. Что человек, обладающий знанием, это эквивалент человека, обладающий силой. Или более приземленный пример из обычной жизни. Что мы с вами ценим? Мы с вами ценим хорошие вещи, хорошую еду, хороший образ жизни, чтобы у нас была красивая просторная квартира, дабы мы занимались йогой, чтобы мы могли отдыхать на Канарах, значит, после тяжелого трудового года, чтобы мы были сыты, одеты, желательно во что-то приличное, чтобы у нас были какие-то, может быть, вещи, которые доставляют нам радость, как мы считаем. Мы ценим какие-то материальные ценности. Чтобы их получить, нужны деньги. И поэтому все сводится к наличию денег. Поэтому человек более бывалый, он не столько ценит Мерседес, сколько ценит счет в банке. Или, знаете, в банке иногда бывает ячейка, куда вы можете спрятать свои ценности. Вот если в ячейке вашего банка лежат стопки купюр, значит, которые вы можете всегда пойти, взять и потратить, то это является более ценным для вас вещью, чем, скажем, недвижимость, машины и так далее и тому подобное. В экономике это называется ликвидностью. Почему? Ну, если вам Мерседес не понравился, вы, конечно, его можете продать. Но пока вы объявление дадите, пока покупатель найдется, да, пройдет какое-то время, и вы будете вынуждены мучиться, а может вообще никто не купит этот Мерседес. Деньги имеют более универсальную вещь. Хотя тоже есть ограничения. Опять же, если у вас много денег, скажем, и вы решили что-то купить, и вам понадобилось там 40 миллионов, скажем, вечно зеленых тугриков, то вам действительно придется целый мешок использовать, чтобы, значит, принести и расплатиться ими. Поэтому вы начинаете ценить еще более ликвидный вариант денег. Скажем, у вас на счете в банке А банк, скажем, дал вам кредитную карточку, и вам не надо носить этот большой-большой мешок с деньгами. Вот, а достаточно расплатиться карточкой. Но опять же, иногда тоже бывают трудности. Валюта валюте рознь. Есть валюта, которая не так охотно берется теми или иными продавцами. Есть валюта, которая более, значит, охотно берется. Если у вас, скажем, какие-нибудь там... Где у нас сейчас там пиратствуют эти самые... Пираты-то? В Сомали. Да, если у вас сомалийские, значит, эти... Я не знаю, что там у них... то, вероятно, вам будет тяжелее расплатиться такой валютой, нежели валютой какого-то более уважаемого государства. Итак, мы ценим деньги во все более утонченной форме. Наконец, мы встречаем бизнесмена, у которого полным-полно этих счетов с этими кредитными карточками совсем на свете. Более того, деньги размещены в рост, вращаются на каких-нибудь биржах или еще в каких-нибудь ценных бумагах. И что же ценит этот преуспевающий бизнесмен? Деньги? Нет, деньги он не ценит. Почему? Деньги сегодня есть, а завтра инфляция их съела или кризис их съел, и у тебя их нет. Что же ценит этот бизнесмен? Бизнесмен ценит информацию о том, как их заработать. Если ты знаешь, как заработать деньги, то даже не столь важно, есть ли они у тебя в наличии, точнее, они должны быть в наличии, но ты не боишься, что ты их потеряешь. Почему? Потому что ты всегда их заработаешь снова. И, кстати сказать, это такой очень хороший тест. Настоящий бизнесмен всегда человек, который сам зарабатывает, который сделал себя сам, он в меньшей степени боится потерять деньги. Почему? Потому что он их умеет зарабатывать. Соответственно, это делает его более раскованным. И он склонен меньше допускать финансовых просчетов и ошибок. Но опять же, все уперлось в то, как говорят американцы, делать деньги. Да? В ту информацию, а как это надо делать. Скажем, через год будет бум на какие-нибудь шапочки зеленого цвета с пером воткнутым, значит, с левой стороны. Если вы обладаете этой информацией, то вы можете сегодня взять кредит, быстренько построить фабрику, которая вам наштампует огромное количество этих шапочек. И, значит, через год вы умножите свое состояние так сильно, что вы, расплатитесь по кредиту, и еще на, значит, житье-бытие останется. То есть опять все свелось к информации или к знанию. Соответственно, вот это выражение «знание – сила» вполне реально. Но! А как же она действует с точки зрения аксиоматики? А с позиции аксиоматики можно поставить тождественный знак равенства между приобретением этой ценной информации и степенью самопознания нашего «я», самого себя. То есть информация или знания являются силой только лишь потому, что в конечном итоге оно позволяет нашему «я» в большей степени понять, чем оно является на самом деле, и тем самым проявить свое сверхмогущество. И в данном узком ключе сверхмогущество для личного обогащения. Понимаете, да? Все свелось даже не просто к информации, к ценной информации, а к той информации, которая помогла преодолеть неведение нашего «я» в отношении самого себя. То есть опыт, который мы получаем, приобретая информацию, так или иначе, позволяет нам познать лучше самих себя и в большей степени проявить то могущество, которое в нас уже и так заложено. И в случае какой-нибудь финансовой бизнес-схемы это все тривиально и мелко. Ну, действительно, ты узнал там что-то локальное, да? Но если говорить обо всем на свете, то закон точно такой же для всего. То есть вы просто будете знать, как. А зная как, вы как бы будете знать, как проявляется ваше всемогущество. Иногда говорят, вот едины умеют сквозь стены проходить и по воздуху летать. Ну, действительно, в древних источниках на каждом шагу значит, об этом написано. Более того, иногда это считалось очень, допустим, серьезной помехой в занятиях йоги. Йоги в древних трактатах совершенно мы находим странные описания, что если вы серьезно решили заняться самопознанием и занимаетесь теми или иными видами йоги, в частности, там, работой с дыханиями, то на каких-то моментах ваше тело начинается судорожно сокращаться, потом подскакивать как лягушка, а потом зависать в воздухе. Это страшно мешало йогам. Ну, судя вот по этим древним трактатам, вплоть до того, друзья, что они приковывали себя к земле, понимаете? Что, ну, для нас вообще фантастикой звучит. Можете представить, Един сам себя привязывал к земле или ложил на колени большие камни для того, чтобы в момент занятия практикой, спонтанно не открывшиеся вот эти способности, которые мы склонны называть сверхспособностями, не мешали ему. Мы к этому стремимся, а он не знал, как от этого избавиться. Вот. Причем это иногда встречается, мне что очень интересно, даже в некой средневековой литературе, по-моему, Франциск Ассизский, я об этом когда-то, помнится, даже упоминал, где-то в одной из историй говорилось, что он там в какой-то церкви во время молитвы начинал летать. На что братья попросила его этого не делать. Почему? Потому что они все очень боялись всяких бесовских сил, а он как-то уж совсем не вписывался в рамки обычных представлений. То есть очень интересно. Да, так вот, все эти вещи приходят от знания, и это знание раскрывает наше внутреннее знание самих себя и, как следствие, дает нам могущество. И как следствие дает нам ответный импульс, который управляет всем происходящим. Да, действительно, до вас дошло, как можно левитировать по воздуху. Вы получили это знание. И вы отдали, значит, обратный приказ от вашего «я» средством вашей энергии по каким-то, может быть, тонким и секретным, таинственным структурам вашего головного мозга на уровне, скажем, какого-нибудь причинного тела. И те выстроили потоки энергии, которыми они управляют таким образом, что эти потоки нейтрализовали действие гравитации, и вот вы взлетели. Вот в этом отношении чудес никаких не бывает, бывают только лишь тонкие законы и грубые законы. Но все равно это как бы импульс от нашего «я». То есть, с помощью знания мы приобретаем опыт, а этот опыт позволяет нам понять, чем мы являемся на самом деле. А понимая, чем мы являемся на самом деле, мы понимаем свое могущество. А понимая свое могущество, мы в состоянии им воспользоваться и, соответственно, его демонстрировать и проявлять. И еще раз, что отличает бизнесмена такого, знаете, в кавычках, который где-то украл или приватизировал какое-нибудь там предприятие и сейчас ходит сыт, пьян, нос в табаке, радуется жизни и всех других учит жить, а по сути дела украл от другого бизнесмена, который все предприятие выстроил с нуля. Степень, на первый взгляд, маленькая внешняя. И тот на Мерседесе, и этот на Мерседесе. И этот хорошо одевается и живет, и тот хорошо, значит, одевается и живет. Но только лишь тот, кто украл, это халиф на час. Почему? Потому что он не раскрыл внутреннее неведение до какой-то степени, А это ему досталось случайно, как выигрыш в лотерейный билет. И если завтра у него, скажем, отберут его богатство, он никогда его не восстановит. Второй же бизнесмен, опять же, внешне может быть похож на первого, но сделал все сам, сам себя сделал. То есть открыл свое собственное «я» для самого себя в такой степени, что уже обладает этим могуществом. И самое интересное, что ни одна сила во Вселенной не в состоянии захлопнуть это самоосознание. То есть, если вы познали себя хотя бы на какую-то вещь, этого у вас никто не отберет. Соответственно, даже если его свечной заводик, на котором он, который он сам построил и заработал свои миллиарды, завтра куда-то денется, или его украдут, или кто у нас сейчас там захватывает, рейдеры его захватят, да? Вообще, конечно, наверное, лет через 20 мои лекции будут слушать и за голову хвататься о нашей жизни сегодняшней. Да, так вот, если даже его кто-то захватит, такой человек всегда в состоянии с нуля начать и очень быстро дойти до той же степени, на которой он, значит, остановился в предыдущей попытке. И такой человек, как ни странно, более счастлив, он ничего не боится. А вот если ты боишься, что ты что-то потеряешь, твоя жизнь превращается в кошмар, а ты сам превращаешься в раба своего страха, даже если ездишь на Мерседесе самой последней модели. И это прекрасно понимали древние учителя йоги, более того, значит, если им приходилось воспитывать тех или иных отпрысков, значит, раджей, дабы те в будущем управляли страной, то это была одна из тех частей знания, которая была абсолютно необходима. Очень жаль, что в современных бизнес-школах такие вещи не проходят. Но вернемся мы. Итак, фактически все сводится к тому, что вы должны получить эту информацию, и эта информация позволит так или иначе приблизиться вам к осознанию самого себя и, соответственно, раскрыть свое могущество. Есть еще одна такая тут тоже очень интересная особенность, подробность, которую давайте мы тоже надо осветить. Ну а, собственно говоря, как происходит процесс познания? Ведь вы можете прочитать на листике бумаги ту или иную информацию и ее распознать. Но, допустим, другая ситуация. Вы геолог. Взяли рюкзак, молоток, знаете, у них такой специальный молоток. И отправились куда-нибудь открывать новое месторождение, ценное, полезных ископаемых. Вот вы ходите, ходите, и вот вы взяли какой-то камешек. И вы на него смотрите. Какой-то неизвестный минерал, может быть, очень ценный, может быть, в нем содержатся какие-нибудь там редкие элементы, необходимые современной промышленности. Но понятно, что на камне нет этикетки, где бы написано там пирит, состав такой-то, такой-то там, да, или алмаз, значит, состав, углерод, значит, такой-то модификации, или еще что-нибудь. Нет, этого нет. И вот он его берет, он на него смотрит, он его исследует, он, значит, и так его и порежет, и потолчет в ступке, там и химическими какими-то ингредиентами на него подействует. И так далее, и тому подобное. И чем больше он будет с ним возиться, тем больше и больше он начнет информации извлекать. А по сути дела, все сведется к тому, что это будет некий такой, знаете, двусторонний процесс. То есть, маленькая часть информации попала вовнутрь, ответная реакция. Эта ответная реакция что-то изменила. Изменившаяся информация пошла вовнутрь. Опять другая реакция, значит, то есть, ага, камень. Значит, его надо расколоть. Ответная реакция, мышца с молотком, бац, на две половинки. Ага, надо подействовать, значит, опять информация пошла. Внутри блестит, красиво, понимаете, да? И вот этот вот диалог, туда-сюда, 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 туда-сюда. То есть, есть такая вещь, которая связывает тот объект, который мы хотим познать, и с субъектом, то есть с нашим «я». То есть с тем, кто хочет это познать. И существует непрерывный обмен, какой-то обмен, какая-то связь, которая между этим всем выстраивается. Если вы вспомните аксиоматику йоги, то эта связь называется ассоциативной связью. И вот если устанавливается ассоциативная связь, по которой направлены лучи вашего сознания, то сам процесс познания чего бы то ни было или возможность определить, читаете ли вы ценную информацию или эти буквы набили обезьяны, как ни странно, упирается опять в ваше высшее «я», в такую его способность, как все знания. Друзья, наше высшее «я», помимо всемогущества, еще обладает другой совершенно замечательной способностью – всезнанием. То есть наше «я» в состоянии узнать все, что угодно, о чем угодно, если захочет. Но так как наше высшее «я» не осознает или не знает, обратите внимание, наше высшее «я» не знает, что оно всезнающее. Понимаете, да? Вот на первый взгляд бред. Наше высшее «я» не знает, что оно всезнающее. То получается, что вот это наше всезнание, наше высшее «я» может демонстрировать в очень локальном объеме. А именно свет нашего сознания как раз и демонстрирует эту способность всезнания. И фактически, если мы долго удерживаем лучи нашего сознания на том или ином объекте или явлении, то невольно мы проявляем эту способность всезнания и получаем эту информацию, друзья. То есть, обратите внимание, концепция информации, еще раз, свелась к нашему «я», к нашему высшему «я», которое запредельно. Итак, получается, что потенциально каждый из нас обладает всезнанием. И если мы захотим получить любое знание о любом объекте или явлении, мы его получим. Но до того, как мы непосредственно научимся черпать это всезнание из нашего высшего «я», нам нужна некая затравка извне, дабы спровоцировать это, как говорится, всезнание проявиться хотя бы в объеме маленького знания об объекте или явлении. Итак, вот по этой причине мы имеем вот эту очень странную связку между сознанием и материальным носителем сознания. То есть нам надо взять этот булыжник или минерал, чтобы мы сфокусировали на нем сознание, и это сознание, если будет на нем удерживаться, оно воспользуется вот этим всемогуществом нашего «я», которое может обладать любым знанием, которое только есть во Вселенной, и мы как бы изнутри получаем знания, друзья, а не снаружи. И вот это вот совершенно парадоксальная вещь. И только лишь этим можно объяснить, почему в одном случае, когда у вас обезьяна написала письмо, набила на машинке, да, или листик бумажки вы сравните с тем, что написала обезьяна, внешне вы можете взвесить два этих листика. Можете, ну, все что угодно, они не будут, они, как говорится, отличаются чем-то очень малым. Положением букв. Более того, если человек возникнет тот, начнет читать, кто не знает языка, то даже и положение букв его не спасут. Так или иначе, если вы китайский не знаете, как вы прочитаете? Как вы поймете, это последовательность иероглифов правильная или хаотичная? Значит, в Китае обезьяна набила. Вот. Опять, друзья, вы видите, что все как бы зеркально отразилось и свелось к тому, что называется нашим «я». И вот это вот следующий момент, который надо очень четко зазубрить и узнать, что по сути дела, даже если мы что-то, какую-либо информацию черпаем извне, мы по большому счету получаем ее изнутри. Все свелось к нашему высшему «я». То есть, без вот этого субъекта познания, без атмана, не существует внешних знаний. В принципе, нельзя, так сказать, их отличить. А вот такие интересные моменты мы с вами имеем. То есть, знание, по большому счету, все равно приходит изнутри, даже если нам кажется, что оно приходит извне. И, отходя в сторону, мы здесь подходим к такой другой концепции, концепции обучения. Скажем, в открытом йога-университете мы готовим преподавателей йоги, а те, в свою очередь, читают лекции, передают знания йоги другим. И вот иногда возникает такой вот вопрос, а имею ли я право кого-либо учить? Ну, когда я буду иметь право учить, скажем, высшим разделом йоги людей, которые вообще о них не знают. И, ну, я не буду сейчас акцент делать на моменте, знаете, такого собственного уничижения, что я никто и зовут меня никак, я недостоин, я плохой, да, то есть это тоже какая-то крайность. А все очень к интересной вещи сводится, что вы в принципе никого ничему не можете научить. Вы можете быть только лишь тем зеркалом, отразившись в котором я человека, который якобы у вас учится, что-либо познает. То есть ваша роль чрезвычайно скромная. Да, действительно, зеркало хорошо бы, чтобы оно было чистое, не покрытое слоем пыли, ровное, гладкое. Тогда и человек увидит в нем свое отражение гораздо лучше. Точно так же и в йоге. Да, если вам попадается грамотный преподаватель, инструктор йоги, то вам достаточно быстрее и легче получить то знание, которое вы и так в себе несете. Этим и отличается хороший преподаватель йоги от плохого, или хороший инструктор от плохого. Но не принципиально, друзья. Все остальное все равно каждый человек делает сам. И вот если понимать эту концепцию, много что на свои места сразу же становится. Опять же, вся спесь слетает с преподавателей. То есть такой человек не склонен болеть звездной болезнью. К сожалению, иногда это такой серьезный бич, когда человек начинает слишком уж свое эго раздувать до вселенских размеров. Я теперь гуру, я учитель человечества, все должны мне поклоняться, я буду вас учить. Вот, ну это уже какие-то игры разума. Но вернемся мы. Итак, есть очень серьезная связка между получением могущества и тем опытом, который приходит, когда мы постигаем ту или иную информацию. Именно по этой причине, еще раз, и работает выражение «знание – сила». Именно по этой же причине и все преуспевающие бизнесмены очень серьезно ценят в первую очередь информацию. Деньги тоже вещь полезная. Но информация стоит дороже. Именно поэтому, друзья, скажем, на Западе обучение или образование стоит очень дорого. Очень дорого. И чем более развитая страна, чем в большей степени люди искушенные, тем в большей степени они начинают ценить знания, информацию. А наоборот, чем менее развитая страна, чем более глупа и неискушенная, тем в большей степени ценят чисто ган. То есть деньги, энергию, какие-то предметы роскоши и так далее, и так далее. Ну, победные страны понять можно. Почему? Потому что там все хаотично. Там просто ты не успеваешь отслеживать эту информацию. Информация мгновенно стареет. И очень интересно, что, скажем, большое количество аналитических агентств по всему миру живут весьма безбедно. Более того, у них нет недостатка в клиентах. А занимаются эти агентства, на первый взгляд, полнейшей бюрократией, то есть ничего не деланием. Ну, собрали какую-то аналитику, как-то ее, значит, осмыслили, какие-то выводы сделали. Потом написали оттокенный толстый отчет и продали своему клиенту за кругленькую сумму. Сумма эта может измеряться очень внушительными такими размерами. Это могут быть миллионы долларов в месяц там, за какую-то ту или иную информацию. Но это, знаете, это невидимая часть бизнеса. Есть еще более странное продолжение этой темы. И раз уж у нас зашла об этом речь, вы тоже должны ее знать. Есть еще более странное применение того, что называется информация, а именно суть денег. Вот мы с вами живем и пользуемся денежками. То есть у нас в кошельке есть бумажные деньги, есть металлические деньги. Мы идем, что-то покупаем. Иногда мы расплачиваемся кредитными карточками. Это удобнее, быстрее. Но мы к этому не привыкли пока еще здесь. А возникает иногда вопрос. Ну хорошо, а откуда вообще взялись деньги? Вот я сходил на работу, я как-то поработал. Мне сколько-то заплатили. Почему мне заплатили, скажем, 10 тысяч долларов, а другому человеку за аналогичную по затратам работу 20 тысяч. И вообще, кто оценивает, сколько я должен получать? Или еще более глобальная задача. А сколько в государстве денег? Вот сколько их? Их должно быть миллиард, 2 миллиарда напечатанных или там в электронном виде на банковском счету. Либо еще сколько. Это одна из самых абстрактных тем в экономике. Самое обидное, что даже выпускники престижных бизнес-школ до конца сами не понимают, откуда берутся деньги. Это предельный, это вот это где-то упирается в какие-то такие высоты нашей цивилизации, что даже банкиры, которые всю жизнь могли проработать в этой области, или финансисты, до конца сами не понимают природу денег. Да, конечно, мы знаем, что если денег много, а товара мало, начинается инфляция. Если наоборот, товара много, а денег мало, называется это дефляция, то есть растет курс той или иной валюты. А вот как определить стоимость валюты? И самое интересное, что ответить на этот вопрос можно лишь только лишь осознанием того, что является информация, и как следствие того, что является сознание, друзья. То есть, помимо какого-то, знаете, эквивалента, который обычно мы привыкли думать, раньше было на банкнотах написано, что каждый, там, скажем, доллар или... Нет, это уже давно не было там. Каждый рубль обеспечивается равным количеством, соответствующим количеством золота, серебра или еще чего-то другого. То есть вы, в принципе, могли пойти в банк, и вам вместо рубля дадут какой-нибудь грамм золота там, или еще что-нибудь. И вот у вас было ценное золото, и была бумажка, и вы его как бы равноценно обменивали. Вот, друзья, это неправда. Такого уже нет давно во всем мире. Существует какая-то совершенно странная цифра, которая как-то очень жестко увязана с образом жизни, с положением вещей в той или иной стране, но которая не имеет никакого отношения ни к производительности труда, ни к количеству золотовалютных запасов, а имеет в большей степени отношение к ожиданию. То есть, если вы верите, друзья, вот я специально говорю слово «верите», что это деньги, они становятся деньгами. Вне зависимости от того, обеспечены ли они каким-то материальным наполнением или нет. А вот если вы не верите, это не деньги. А сейчас вот у нас тут кризисы, вы помните, да, какой-то такой несостоявшийся, не дай бог он состоится. А вот сейчас этим стали все интересоваться вплотную. Почему? Потому что толком никто не знает этого механизма. А разобраться в нем можно только лишь, если мы понимаем, как действует сознание, как действует информация и как следствие ожидания. Поэтому, чем более высокопоставленный финансовый такой аналитик, да, который разбирается, тем более аккуратен он. И в то же самое время максимально демонстрирует оптимизм, радость, счастье и уверенность. Почему? Потому что если он начнет демонстрировать не оптимизм, он может невольно свалить ситуацию в отрицательную сторону. То есть паника. Да, и вот это могущество страны, скажем, у которой очень много денег, с одной стороны, хотя они ничем не обеспечены, может быть реальным могуществом, если каждый член общества этой страны до известной степени раскрыл свой внутренний потенциал или раскрыл степень своего самоосознания. Тогда просто вот этот сам фактор сознания, что эти люди обладают этим внутренним могуществом, и позволяет стране жить лучше. Но если по какой-то причине это не так, крах неминуем, неизбежен. Поэтому все равно, друзья, что бы ни говорили политики, что бы ни говорили там экономисты, финансисты, благосостояние любой страны сведется к количеству людей, которые вот как бы достигли неких высот в области самопознания. То есть, если такой человек есть в той или иной стране, вольно или невольно, страна становится богатым. Хотя бы потому, что он может черпать это внутреннее могущество из своего «я». Если же таких людей мало, страну ничего не спасет. Поэтому все сводится опять к чему? к образованию, друзья. И именно по этой причине образование так дорого, и только лишь такие преуспевающие страны тратят на это колоссальные ресурсы. То есть, как бы аксиоматически все раз и завязалось, понимаете, нет никаких противоречий. Объясняя одно, вы понимаете другое. Но идем мы дальше. Итак, все пришло к тому, что нам надо извлечь те знания, которые и так в нас заложены. И мы, в принципе, сделать это можем. Но сделать это просто так нам очень тяжело, и нам нужен какой-то внешний раздражитель или какой-то внешний фактор, который бы натолкнул нас на то, чтобы мы получили эти знания. И вот этот внешний фактор называется внешними знаниями, которые вы можете прочесть в книжке, увидеть в кинофильме. Значит, вот в конце концов, наши сегодняшние лекции будут записаны и выложены в сети интернет для бесплатного слушания. Кто-то скачает их в сети интернет, значит, и он получит некий толчок. И это очень интересный толчок. Это с одной стороны, да, действительно знания, как мы привыкли их считать, но с другой стороны, это еще не совсем знания. Это некий толчок, который проникнет человека, в разум человека, и спровоцирует высшее я человека как раз раскрыться или избавиться от своего неведения на какую-то небольшую часть. А избавившись от неведения или раскрывшись, человек получит истинные знания, то есть те знания, которые вот он возьмет изнутри. И я очень хочу, чтобы вы это вот самым серьезным образом поняли, иначе вы не поймете в джнана-йоге вообще ничего. Вы приедете в Индию, вы найдете там джнана-йога. Значит, понятно, что джнана-йога хорошего вы там не найдете. Вы найдете, ну, они там очень редкие, попробуй к нему пробиться. Но если приезжает с запада человек с толстым кошельком, и если есть спрос, предложение всегда будет. И как рояль в кустах, вдруг обнаружится, значит, в первой попавшейся деревне именно джнана-йог, там самый джнана-йогистый в этом районе Индии. То есть, друзья, это еще это коммерция. Что поделать? И вот, и он действительно будет вас чему-то учить. Он скажет, скажем, к примеру, все знание заключено в ведах, достанет на пальмовых листьях те или иные веды, или какой-нибудь другой трактат, это не обязательно веды, это могут быть какие-то другие философские моменты, и скажет, что знание это сила, а вот в этой книжке содержится это знание, и заставит вас их зубрить. Ну, причем иногда будет заставлять вас зубрить на санскрите, неважно, что вы санскрита не знаете, ничего, полезно для развития памяти. Но даже если предположить, что вы знаете санскрит, и что действительно это ценнейшие тексты, древнейшие тексты, и вы их прочитали и выучили, это вовсе не значит, друзья, что вы стали джнана-йогом. Вы просто восприняли некий толчок, который с течением времени или условий должен привести к тому, что спровоцировать, извлечь из своего я те знания, о которых был намек в этом тексте. Вот из этого путаница страшнейшая идет. Очень много людей называют себя джнана-йогами, ходят, бродят, всех учат. Как правило, на санскрите с умным видом. Ведут иногда теоретические диспуты, некоторые из них абсолютно непримиримые, такие идейные борцы, что вот только лишь в этой книге или в этом трактате содержится все знание, значит, и все, чего здесь нет, нет вообще во Вселенной, или еще что-нибудь, или скажут, что вот в этой книжке сказано все. Вот. Но на самом деле это будет попугайством. Человек просто научился, ну, повторять какие-то связанные предложения. Вроде бы даже на первый взгляд логически непротиворечивые, где из одного вроде как следует другого. Но, друзья, этот человек может вовсе и не быть джнана-йогом. Джнана-йог – это тот, кто умеет черпать эти знания из своего высшего «я». И если внешний трактат привел к тому, что вы как бы переоткрыли внутри себя то же самое, то есть вы воспользовались вашей сверхспособностью все знания и переоткрыли все то, о чем намекал этот трактат, то вы как бы с одной стороны, с формальной точки зрения, получили действительно те же самые знания, о которых говорилось в этом опыте. Но это не те же самые знания. Вы получите знания логичные плюс знания сверхлогичные, которые и языком нельзя выразить. А та часть, которая может быть выражена языком, как раз и будет записана на листиках бумажки и будет целиком и полностью, может быть, совпадать с той книгой, которая натолкнула вас на открытие этих знаний. Итак, любая книга, любое положение в йоге, теоретическое, это, если угодно, прошу прощения за сленг, подзатыльник, чтобы мы переоткрыли внутри себя примерно то же самое. Если это есть, вы занимаетесь джнана-йогой. Если вы не переоткрываете, а просто учитесь зубрить и цитировать эти тексты, вы попугайничаете, что тоже полезно. Почему? По той простой причине, что процесс истинного приобретения знаний или истинного познания очень сложный и нетривиальный. Недостаточно просто прочитать книгу, скажем, по йоге. Надо воплотить ее в жизнь. И вот этот процесс воплощения в жизнь как раз и приводит к тому, что вы внутри себя переоткрываете то знание, на которое намекала книга. Но, как вы помните, в книге в принципе не может содержаться знание, информации. Да? То есть об информации мы можем говорить только лишь, если есть тот, кто воспринимает информацию. Поэтому отношение ко всем священным книгам и трактатам, безусловно, священное. Безусловно, уважительное, но по большому счету вы понимаете, что это вещи, собственно говоря, второстепенные. Значит, поэтому я прошу вас еще раз, не попадайтесь в эту ловушку. Много умников ходит по земле, много кто научился зубрить, значит, произносить правильные слова, даже по йоге. Но мало кто действительно переоткрыл их внутри себя. Теперь, почему же даже такой вариант зубрежки иногда бывает полезен? Конечно же, при одном очень существенном условии, что то, что вы зубрите, действительно имеет хоть какой-то смысл. Почему? Потому что иногда бывает так, что вкрадывается та или иная ошибка в текст. Или в перевод текста, скажем, на санскрите вы не умеете читать, а перевели текст на английский, а там переводчик взял и вольности себе позволил, исказил смысл. Так вот, этот процесс заключается в том, что вы сперва как бы знакомитесь с знаниями, затем заучиваете их наизусть. Затем вы размышляете об этом знании. Вы ведете диспуты с единомышленниками по тем или иным вопросам этого знания. Вы, может быть, делаете те или иные практики, которые предписано делать в рамках того или иного знания. Скажем, тот или иной обряд должны вы сделать, значит, в храме, шивы, нагишом, значит, там, пеплом обмазаться, да, или еще что-нибудь. И вот так может длиться очень-очень долго. Но потом вдруг внешнее как бы срастется с внутренним. И когда это наступает, никто не знает. И это будет как озарение, как удар молнии, как все станет ясно, как Божий день, все станет на свои места. Но требуется очень большое время, в течение которого вы должны будете то знание, ну, которое вы прочитали в книжке, то есть зазубрили, еще облечь в канву каких-то действий. Причем волеизъявлять, познать действительно то, что вы, ну, то, что вы прочли, а не просто так, знаете, иногда некоторые люди где-то с одной стороны вроде как им и хочется познать тайны йоги, а с другой стороны, да Бог его знает, а надо мне это или нет. Столько вокруг интересных других вещей, сейчас вот будет по телевизору очень интересный сериал, может быть, лучше не тратить время попусту, да? То есть нужно волеизъявление. И вот мы приходим к этой знаменитой формуле духовной эволюции. Сила знания, сила действия и сила воли. Только лишь когда три эти вещи есть, именно тогда вы постигаете или получаете истинное знание, о котором учит джнана-йога. До этого это всего лишь приближение или создание всех необходимых условий для того, чтобы пришло это истинное знание. Значит, соответственно, да, действительно, с текстом надо познакомиться, надо же где-то его услышать, в конце концов, прочитать. И вот вы берете книжку, вы его прочли. Вы как бы одну составляющую сделали, да? То есть, но это знание не в том смысле, которое подразумевает джнана-йога, внутреннее знание, а знание внешнее. А, да, действительно, вы начали практиковать те или иные вещи. Вы волеизъявляете, значит, достичь в этом успеха. И так могут проходить годы, долгие годы, прежде чем вы получите это внутреннее знание, которое с формальной точки зрения не будет противоречить тем буквам, которые вы прочитали в книге, но оно будет совсем другим по содержанию. Это станет для вас такой мощной опорой или таким внутренним ясным светом, после чего вся ваша жизнь изменится. И вот эту концепцию наличие вот этого толчка внешних знаний, да, чтобы соединить с этой концепцией приобретения истинной джнаны или истинных внутренних знаний, долго не знали, как перевести на английские языки. Вообще проблема терминологии самая печальная в йоге. Терминология еще не сложилась, она сейчас складывается. Потому что санскрит применять нельзя. А в европейских словах тех или иных слов нет. И они, в первую очередь англоязычные источники, решили, ну, с подачи, безусловно, индийских учителей, делать такое добавление. Они используют такую фразу, как реализация знаний. Ну, на английском там есть слово realization, значит. Все вещи-то латинского происхождения, вы понимаете, да, что английский язык, это фактически, можно назвать его формой латинского. Да? И вот они стали вносить вот такие поправки, что этот человек реализовал знания той или иной йоги. А этот человек реализовал знания другой йоги, в другой, значит, области. А потом, знаете, говорит такую фразу, реализовал знания долго, а западный человек, ну, любит как-то экономить. Вообще взяли и сократили эту фразу, и вот появилась другая фраза. А вот этот человек реализовался. И вот этот реализовался. И вот этот великий йог в 18 веке реализовался, а этот вот на днях реализовался, да? Дальше пошел анекдот. Уже о человеке, который реализовался, начали говорить. О, так это же реализованный учитель. Да? Вот он был просто себе, значит, тунеядец, значит, этот самый алкоголик. Но решил на духовности немножко деньжат подзаработать. Приехал куда-нибудь в Европу, организовал якобы, значит, какие-то там эзотерические курсы про кундалини, порчу из глаз, да, и вроде как деньжат подзаработал, устроили пиар, ну, потом от передозировки он умер. Вот, а последователям же надо что-то говорить, они говорят, вот он, это был реализованный уже гуру, да, вот, и возникает очень такая, знаете, игра слов. Обычно реализовать, ну, вот опять же в русском языке, можно какой-то товар. Вот у вас товар на складе есть, вам надо его продать. Вот если вы его продали, значит вы реализовали товар. Поэтому реализованный гуру — это тот, кто умел впарить свой, значит, этот самый товар, то есть за хорошие деньги. То есть бойтесь попасться на эти слова. Еще раз, терминологии йоги, скажем, на русском языке, нет сейчас еще. Санскрит, да даже если санскрит, в разных школах йоги по-разному понимается то или иное слово. Терминология будет вырабатываться. Мы очень активно сейчас этим озабочены. Почему? Потому что подавляющее большинство проблем, это проблемы от непонимания. И та же самая ситуация и в, как говорится, на Западе. Но вернемся мы. Итак, вот это выражение «реализованное знание», оно всего лишь до какой-то степени передает то, что хочет сказать джнана-йога. Это скорее можно было бы назвать переоткрытые внутри себя знания. То есть вот вы прочитали книжку, вы над ней размышляли, вы практиковали так, как сказано в этой книжке, вы волеизъявляли достичь результата, и через какое-то время ваше внутреннее «я» под толчком той книжки, которую вы прочитали, начало исследовать, начало заниматься самопознанием, самоисследованием. И этот толчок привел к тому, что вы какую-то степень своего неведения устранили и в большей степени сами себя осознали. А осознав себя в большей степени, вы осознали и ту способность, что фактически вы обладаете всем знанием, и вы как бы переоткрыли то, о чем вы прочитали до этого в книжке. Вот такая, друзья, последовательность, а никакая другая. То есть изнутри это переоткрытые знания. Именно и они делают джнану джнаны. И сейчас мы сделаем перерыв.